Глава 5. Пустые хлопоты. Свалка встретила меня грандиозным шухером в эфире. Выброс спровоцировал мутировавшую живность на агрессию, и те рвались попробовать свежие человеченки на зуб. Ближайший блокпост бригады йоги, местного короля уголовного мира, был атакован превосходными силами мутантов. Голос, надрывно звучащий в эфире, показался мне знакомым, и я ответил на отчаянный запрос о помощи. «Стеклорез, ты?» «Я! Кто вызывал?» «Это я, знакомец твой, по Абакану. Молчун, помощь нужна?» «Подходи срочно! Нас тут к воротам прижали крепко!» «Я рядом, сейчас буду!» Бандитов действительно прижали серьезно. Стая снорков, голов 12, атаковала не особенно великих бойцов стеклореза, тем более вооруженных в массе своей АКСУ да устаревшими помповыми фортами, и успешно их теснила. Я появился почти вовремя. Никто еще не был серьезно ранен. И, бросив пару гранат в наступающих снорков, чуть ослабил их пыл, подбив двух и завалив одного. Не мешкая, я открыл огонь, короткими очередями подлавливая твари по траектории движения. Стая чуть развернулась ко мне, чем не замедлил воспользоваться мой хакасский знакомец по одному мутному, но прибыльному делу. Он заставил своих вести огонь залпами, используя волчью картечь. Что и дало в конце концов результат. Энергетика стаи подрассеялась, все твари были в той или иной степени подранены, и, потеряв еще штук 5 голов, стая, ковыляя, убежала искать другую добычу с менее острыми зубами. Виталий, еще в мандраже боя, радостно матерясь, приветствовал меня. Еще через час, отрекомендовавшись как надо, я сидел в их баре, где стеклорез привычно снимал стресс пол-литрой белой. Выпили, припомнили старое, еще выпили. «Так ты теперь, как и тогда, на вольных хлебах, но с принципами!» — радостно улыбаясь, прорал Виталий, дыша сивушным перегаром. «А ты, как я погляжу, все с йогой. Как он?» Стеклорез немного помрачнел и наклонился ближе ко мне. «Дела у него не сахар. Старый закон уже мало кто чтит. Ты же сам помнишь». Я помнил. Банда откровенных беспредельщиков, не гнушающихся браться за любую грязь вроде похищений, торговли рабами, наркотой и прочей, ради своих целей из южных регионов бывшего СССР, тогда пыталась подмять под себя город и один из крупнейших комбинатов в регионе. Так я познакомился с одним из своих нанимателей, который потом мне изредка поставлял клиентуру. Банду удалось разгромить, устроив автомобильную аварию и частично пострелять. Оставшиеся в живых горячие южные парни, несолоно хлебавши, уползли из края и носу больше не казали. Но и местным пришлось кисло. Похорон среди местной братвы было немало. А теперь йогу сход поставил контролировать поставки для теневого рынка. Но времена уже были не те. Большой приток в ОПГ людей со стороны и их отход от старых традиций создавал большие проблемы. «Да, это серьезно. Говорят, и чехи из недобитых тут появились». Стеклорез недобро сверкнул глазом. «Не люблю я их, мусульман. Люди без тормозов. Йога с ними дел не имеет, наркотой не занимается. Наше дело — овец стричь догонять, чтоб стадо дышало ровно, и братва была довольна». Мы еще посидели для приличия, и я спросил, есть ли на базе оружейник. «Есть, конечно. Дело свое дюжи крепко знает. И механик он хороший, хоть и пьянь несусветная. Пошли, познакомлю», — пьяно сказал Виталя, и мы двинулись в депо. Механик Рожа, из-за постоянно отечного лица пунцового цвета, оказался алкашом со стажем и водку глотал, как я минералку. Но руки дело знали хорошо, и глаз был верным. «Покумекую я. Приходи попозже, сделаем из твоего АКМа конфетку. Будешь палить, как в PlayStation по монстрам. А насчет шпалера подойди к торгашу нашему, это погоняло бы ихне. Перехватили поставку к воякам и кое-чего пощипали». Я зашел и к йоге, отрекомендовавшись, как полагается, передал привет от Белова и Тамбовской братвы. Старый законник был мужиком умным и узду держал до поры крепко. Но все же визит оставил двойственное впечатление. Предчувствие насчет йоги было нехорошее. Поговорил и с местным барыгой торгашом. Тот, в отличие от стеклореза, был со мной более откровенен. «Йога пока еще верх держит, но, чую, подсидит его Боров. Змею пахан пригрел. Я приобрел у него новенького в смазке сердюка в комплекте, 3 коробки патронов, распрощался и ушел». Утром я был на стоянке диггеров. Узнав, что команда Гнусавого ковыряется в дальней куче возле небольшого болотца, взял направление и пошел к ним. Но опоздал. К этому времени диггеры были мертвы. На них напала стая псевдособов. На месте драмы я нашел только кровь и двух здоровенных мутировавших волков, лениво рвавших труп сталкера. Пристрелив обоих зверюк, отяжелевших от сожженного, я нашел ПДА и, о чудо, информацию о команде стрелка. По ней выходило, что тот отправился на базу свободных в Темную долину, а к нему был отправлен не далее получаса назад гонец по поводу заказа. Времени терять не стоило, и я пошел за ним. Гонца я нашел легко. Слепые псы загнали диггера на корявый клен, не давая ему спуститься в ожидании того, что обед скоро созреет. Гонец, правда, не сдавался, о чем свидетельствовал труп одного из псов и еще пара хромавших, но собак было для одного многовато. Они были голодны и после выброса стали очень агрессивны. Я начал с дальней дистанции, метров со 100. Ветер дул в мою сторону, собаки меня не чуяли, и положил одиночными несколько особей, как в тире. Стая задергалась, не чувствуя нападавшего, и, уволакивая одного из своих дохлых сородичей в качестве компенсации главного блюда, наконец убралась во свояси. Диггер был счастлив, что еще жив, и подтвердил, мол, ушел за человеком стрелка по поводу каких-то деталей. Подробности он не знал. Все замыкалось на гнусавом, но того сожрали псевдособы. Похоже, что хоть я и подошел близко, но развернул пустышку. Чертыхнувшись про себя, я направился в сторону базы клана «Свобода». Темная долина встретила меня неласково. На серьезно укрепленном блокпосту было человек 7, все с британками Л-85. Похоже, анархистов кто-то серьезно допекал. Связавшись с базой, командир блокпоста пропустил меня, и я пошел на фабрику. Аномалий было не так много, но местами радиационный фон зашкаливал. От луж в низинках несло сероводородом. Растительности там не было, а берега были черные, как обгоревшие. Воду эта жидкость уж точно не содержала, скорее кислоту. К югу раскинулась целая цепочка электр, вынуждая прижиматься к склонам. Там мне пришлось проявить всю свою прыть, постреляв целую стаю слепых собак, управляемую с дистанции дирижером, чернобыльским псом. Уж слишком бесстрашно атаковали меня слепые псы. Мне сильно подфартило, что я успел взобраться на застывший навечно бульдозер и завалить дирижера 4 выстрелами. Заодно и Сердюка пришлось пустить в ход. Машинка оказалась хороша, но с норовом, пару раз подклинивая предохранительную кнопку на рукояти. Замотав ее лентой пластыря, я решил, что пока менять ни на что не буду. От добра добра не ищут. А пистоль был неплох. Хорошая кучность и мощь патрона перевешивала недостатки. Через час я уже знал причину военного положения на базе и в окрестностях. По словам главы клана Чехова, кто-то методично и целенаправленно уничтожал патрули свободных на их территории. Брать при этом ничего не брали, следов почти не находили, нападавшие как в воду канули. «Такой расклад», — вздохнув и выслушав мою просьбу, сказал Чехов. «И предложил воспользоваться сервисом «Баш на баш», обещая щедро вознаградить за головы убийц. Да заодно и пошукать трохи информацию по стрелку и его людям». Мне откровенно везло на бартерные сделки, а так как я был в тупике, пришлось согласиться. Если уж Лебедев со всей своей агентурой не знал, где стрелок лег на дно, то мне нужна была хоть какая-то информация. И я согласился провести поиск на месте последних нападений на свободных. Отойдя километра на 2, я услышал звуки боя и поспешил туда. Работал исключительно импорт, судя по всему, амеровские образцы штурмовых винтовок. Но на этот раз нападавшие получили отпор, и хотя ответный огонь слабел, шанс на обнаружение нападавших был. Перейдя на рысь, я двинул по свежим следам на тропе. Но не успел. Тел было 4, все из клана свободных, о чем говорили нашивки на комбезах. Но в траве был четкий след, ведущий к заброшенному ЖБК. Один или двое нападавших были серьезно ранены. На траве остались следы крови и упаковки от капсул. Несколько разовых шприцов. Судя по всему, амфетамин. Лёшки же были пригреты. Состав нападавших невелик. Снайпер и 4 штурмовика. Об этом говорили гильзы, обильно усеявшие место засады. Судя по всему, диверсам дали четкую наводку, а в клане сидел их агент, о чем, поднявшись на пригорок, я и доложил Чехову по оговоренному закрытому каналу. Тот попросил подождать, сообщив, что высылает людей, 2 группы. Минут через 40 20 человек с 2 пулеметами РПК и несколькими мухами во главе с Чеховым на рысях подходили к месту боя. Выслушав и осмотрев место боя, он согласился с моими доводами, и я с двумя разведчиками выдвинулся в сторону ЖБК. Чехов со своими отбойщиками вернулся на базу. Четкий след, остававшийся от диверсов, довел к воротам заброшенного ЖБК, и тут нас ожидала непростая задача. Противник был серьезным. Изучив оборону, я признал, что командир нападавших свое дело знал хорошо. И выкурить их из этого здания будет делом крайне тяжелым, но вполне выполнимым. Контролировались подходы к зданию и окнам, но одна сторона здания с глухой стеной и обрушенной наполовину пожарной лестницей была оставлена противником почти без внимания. Я решил провести отвлекающий маневр и отвлечь боем основные силы, а самим воспользоваться моментом и забросить небольшую штурмовую группу на крышу здания. И мы вернулись на базу. Тем временем Чехов вычислил таки агента. Им оказался один из его заместителей по кличке Комендант. Спалился тот по собственному невниманию, перепутал каналы и выложил предупреждение о готовившейся акции Рохле, местному электронщику. Рохля, вопреки своему погонялову, связался с Чеховым и ничего не подозревавшего коменданта тут же пристрелили, выкинув труп в кислотную лужу. Чехов ходил злой, метаясь как тигр в клетке, так как комендант был одним из тех, кому он доверял. А вот на тебе. Успокоившись и выслушав нашу группу, мой план был принят. Для заброски был бы хорош вертолет, да где же его взять? Но за его неимением мы из подручных материалов сделали некое подобие штурмовой лестницы из 3 полутораметровых частей, соединявшихся болтами. И ночью, после 3-часового отдыха, 4 бойца вместе со мной, скрытно, пользуясь темнотой и складками местности, сосредоточились во враге в 30 метрах от здания. Там собрали лестницу и приготовились. От наблюдателей нас скрывал штабель заросших мхом бетонных панелей. Как мы и условились, штурм начался по сигналу на общей частоте 2 выстрелами из РПГ-7 по воротам. Минут через 5 и моя группа пришла в движение. Используя лестницу, закинули одного бойца на площадку, тот закрепил ее за торчащую арматуру, и далее один за другим мы поднялись на крышу. Свободным внизу было кисло. Пулеметчик на галерее и 2 снайпера свое дело знали хорошо, поэтому, когда эффект неожиданности ушел, штурм захлебнулся, перейдя в позиционную стадию. Все решил наш отряд. Закидав гранатами пулемет, мы разобрались и со снайперами. Позже добили и остальных. Бой свободным обошелся нелегко. 6 убитых и 5 раненых. Но зато все 10 нападавших были уничтожены. Судя по снаряжению, это были наемники. Кольтовские М4А1, снайперка Л1А1СЛР на основе старой доброй и надежной FN FAL с 4-кратным оптическим прицелом, бельгийский же пулемет FN MAG. Один из снайперов был вооружен НК-Г36Е, мощной скорострельной немкой, использующей патрон калибра 5,56 на 45 мм с вмонтированным и перекалиброванным под нее 4-кратным СУИД, за место штатного 1,5-кратного. Прежний хозяин любил свою винтовку, состояние было идеальнейшим. Рядом лежал полумягкий чехол с отделениями под средства за уходом с набором сезонных смазок и инструментарием. Я мысленно поблагодарил его за это. Так что я из старой любви к такому оружию и по праву трофея прихватил этот достойный инструмент смерти. У него же я позаимствовал натовский ПНВ-монокуляр с более современной обработкой сигнала и цифровым фильтром искажений. Изумительная и крайне полезная штука, если, конечно, не злоупотреблять активным режимом. Покойному-то это уже ни к чему, а мне как раз такой нужен. К сожалению, лидер наемников успел уничтожить все данные, и заказчика найти не представлялось возможным. Что хотели сделать наемники, тоже было неясно. Оставив свой гарнизон из 6 человек, мы вернулись на базу. Кое-какую информацию по делу стрелка все же удалось раскопать через местного электронщика. Тот сумел вычислить частоту ПДА одного из сталкеров из группы стрелка, и, судя по всему, мне нужно было возвращаться на свалку. Чехов, как и обещал, расплатился щедро, и я решил приобрести себе свободовский комбез разведчика. Стоил он прилично, но на что нужны деньги мертвецу? А комбез был неплох. Внутренний слой был выполнен из нового материала и отлично абсорбировал пот и выделение. Был попрочнее моего сталкерского. Лучше держал пули уже по классу 2. Внешний слой содержал кевларовое волокно и был пропитан кислото-огнеупорным составом. Маска замкнутого дыхательного аппарата обеспечивала выживание в условиях агрессивной среды вроде испарения сернокислотных луж. Механики на базе тоже были свои, и тут я приобрел ПБС для Сердюка. Свой секонд-хенд удалось задвинуть местному барыге Ашоту, правда, за бесценок, но я особо и не расстраивался. Прикупив у него пару коробок целевых патронов 5.56 для немки, я закончил свой шопинг и двинул на свалку. Все пришлось начинать сначала. На свалке я появился уже в сумерках. Помня о зверье, я решил было заночевать в недостроенном складе у диггеров, как вдруг сканер подхватил сигнал ПДА одного из членов команды стрелка. Все сонливое настроение как рукой сняло, и я, как ищейка, пошел по горячему следу. Сигнал привел меня к одному из подвалов. Сканер показывал, что источник находился за ржавой железной дверью, но предчувствие опасности нарастало. Я привязал конец суровой нити к двери и, отматывая нить, зашел за камни. Потянул, открывая дверь, и тут рванул сюрприз. Ухмыляясь про себя, я решил подождать и не прогадал. Минут через пять у двери появились две фигуры.
«Ёптыть, отличный подвал!» — радостно сказал один из мародеров. «А сталкеры, как дурные, один за другим лезут. Жалко, тот ушел».
«Ага», — подтвердил второй. «Короче, хапаем самое ценное и валим, пока братва йоги не подвалила». И они направились к открытой двери. Я церемониться не стал и двумя выстрелами положил сначала одного, а потом и другого. Уж больно медленно тут реагировал. Обшмонав обоих и не найдя ничего ценного, кроме пары дешевых артефактов до отключенного ПДА, я не нашел. Оба трупа падальщиков и их барахло я выкинул в трамплин, пыхтевший в 5 метрах от двери. Сигнал на сканере продолжал указывать на подвал. Включив активный режим, я начал спускаться по ступенькам, с предельным вниманием рассматривая дорогу и медленно, аккуратно ставя ноги. Растяжек и иных сюрпризов более не было, зато источник сигнала был передо мной. Включенный ПДА с треснувшим экраном лежал на бетонном полу. На дисплее мигал конверт, входящая почта. Я нажал на прием, и в подвале раздался голос. «На свалке ничего найти не удалось. Следуйте на агропром к Долговской базе и ждите меня там. Я буду через 2 дня». Подвал был сухим, небольшим, имел недобрую славу. Значит, тут будет относительно безопасно заночевать. А отдых мне очень даже нужен. Я закрыл дверь изнутри на засов и расположился на полу. Осмотрев оружие, проведя необходимое обслуживание, я подкрепился натовским рационом, глотнул воды и, вынув пистолет из кобуры, лег, положив голову на РД. «На агропром так на агропром», — сказал я себе. «А теперь спать».